Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь?
Благодарил ли ты когда-нибудь Христа за жизнь и светлые мгновения, за те года, что у тебя идут, и за Его великое терпение? Сегодня мы вновь возвращаемся к теме о благодарении. И, как известно, слова «спасибо» и «благодарю» становятся немодными, непрактичными в этом мире. Но давайте послушаем, опять-таки обращаясь к Слову Божию, что Слово Божие говорит на этот счет. Апостол Павел пишет в первом послании Фессалоникийцам в 5 главе 18 стихом: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Как все сказано просто и понятно. Не иногда благодарите только Бога, но за все и всегда за все благодарите. И не только Бога, но и человека тоже. Благодарение, или как мы говорим «спасибо», эти слова являются дефицитом не только среди людей, которые в этом мире живут и не знают Господа, но даже среди верующих людей, уповающих на Господа. Смысл фактически благодарного сердца в том, что оно знает желание Бога, ибо такова о нем воля Божия. Благодарные люди всегда находят, за что можно и нужно поблагодарить Бога. А неблагодарные всегда найдут, на что пожаловаться Богу, не так ли? Благодарность Богу – это чувство признательности за заботу Бога о нас. Писание призывает нас всегда быть благодарными. И прежде чем мы перейдем к основной части нашей программы, давайте перенесемся мысленно и посмотрим один пример из жизни народа израильского. Это было во время, когда Бог вел народ израильский по пустыне. Народ сбился с пути, идя в обетованную землю. Пища у людей закончилась. И Бог, зная помышления и потребности, дал им в пищу манну. Не это ли было чудом благословения для своего избранного народа? И что мы видим спустя короткое время? Что получил в ответ заботливый отец от своих детей? Вместо благодарности он получил ропот и недовольство. Более того, народ пожелал мяса, которого им после долгого перерыва вообще нельзя было есть. Обычно врачи рекомендуют людям, которые долго не ели мясо, включать в свой рацион этот продукт постепенно. И на неблагодарное сердце людей Бог буквально засыпал перепелами весь стан. И результатом переедания мясо птицы для многих из них стало смертью. Очевидно, что неблагодарность Господу породила ропот, который перешел в недовольство, а недовольство, в конечном итоге, породило смерть. И вот здесь вот я хочу подметить эту особенную мысль. Не перепела стали причиной смерти, а неблагодарное сердце. И таким образом, на этом простом примере мы видим, что наша благодарность нужна не только Богу, но она, благодарность Богу, полезна для нас самих и является лекарством против гордости и эгоизма. О том, как тренировать себя и быть благодарным Богу и людям, и наша сегодняшняя программа.
Благодарим, Господь, за счастье это, за то, что мы с Тобой, наш Бог, живем, и за любовь Твою, и за ответы, за то, что мы Тебе сейчас поем. Благодарим за хлеб, что мы имеем, и за Твою заботу, наш Отец. Благодарим за то, что семя сеем, чтоб стало больше радостных сердец. Благодарим, Господь, благодарим. за милости Твои и доброту. Достоин Ты один и славы, и хвалы. Прими, какое есть благодарение. Любовь Твоя чиста и всемогуща, она источник силы, доброты. И жить с Тобой, что есть на свете лучше, и что красивей Божьей красоты. Дороже всех подарок вечной жизни. Благодарим за крест, святую кровь и за тернистый путь к родной отчизне, за милость без границ и за любовь. Благодарим, Господь, благодарим Тебя за милости Твои и доброту. Достоин Ты один и славы, и хвалы. Прими, какое есть благодарение. Господь, благодарим Тебя за милости Твои и доброту. Достоин Ты один и славы, и хвалы. Прими, какое есть благодарение. Благодарим, Господь, благодарим Тебя за милости Твои и доброту. Достоин Ты один и славы, и хвалы. Прими, какое есть благодарение.
Мы сегодня имеем хорошее, доброе время собраться в Доме Божьем, чтобы поблагодарить Его. Книга пророка Агея, 2 глава, с 15 стиха. «Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем. Приходили, бывало, к копне, могущей приносить 20 мер, и оказалось только 10. Приходили к подточилю, чтобы начерпать 50 мер из подточилия, а оказалось только 20. Поражала я вас ржавчиною и блеклостью хлеба, и градом все труды рук ваших, но вы не обращались ко мне, говорит Господь. Обратите же сердце ваше на время от сего дня и назад. От 24 дня 9 месяца до того дня, когда основан был храм Господен, обратите сердце ваше». Братья и сестры, мы в Слове Божьем видим, есть такое напоминание, вспоминайте жену Лотову, проблема ее, что она повернулась, да, посмотреть. Но вот Агей нам говорит: обратите сердце ваше, не поворачивайтесь туда, в тот мир, но вот сердце обратите ваше. Хотел бы, чтобы мы сегодня с вами немножечко вернулись, а так лет 20, может быть, кто больше, кто меньше. Когда мы стали мигрантами, когда мы приезжали сюда, мы не на кораблях приезжали, а на самолетах прилетали. И вот мне хотелось бы, чтобы мы каждый вспомнили, как мы ехали сюда, что мы брали, какие ценности у нас были, что мы ценили, что для нас важно было, от чего мы отказались. Знаете, я вспоминаю, когда собирались еще в Америку, звонил, родственникам звоню, и говорю, спрашиваю, а какая там природа, что там, ну, город, вокруг, говорит, горы, лес. Ну, я тоже жил там в России, в горах, около леса рядом. Ну, и знаю, что в лесу без инструмента такого, как топор, нельзя прожить. Ну, я взял топор, два. Ну, потому что цены. Я представлял, что думаю, ну, раз лес, раз горы тут, ну, без топора не обойтись. Но когда приехал сюда, я понял, что топором тут даже дрова даже не нужно колоть. Они в магазине уже поколоты и связаны, в пакетике уже все есть. Я думаю, что каждый из вас тоже что-то ценили, что-то не понимали. Может быть, везли гаечные ключи, наборы, говорили, что нету тут. И много чего кто вез, даже косы везли, я знаю. Может, там лужайку покосить или что. Ну, было такое, мы не скрываем об этом. Но, прожив время, мы понимаем, что те ценности, которые там были, здесь они не совсем ценности, может, даже они не годились, а здесь не нужно было. И вот пророк Агей говорит: «Теперь обратите сердце ваше на время от сегодня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем». Я не знаю, многие из вас, наверное, жили в сельской местности, даже если не в сельской местности, то в городе. Все равно где-то сажали огороды свои какие-то, чтобы картошка была, чтобы как-то подспорье было на столе. И все мы с вами знаем, как мы вели эту смертельную борьбу за картошку с колорадским жуком. Это нужно было, чтобы было что-то. И вот мы читаем, Агей говорит, что было время такое, что Бог вот как-то стучался к народу. Стучался и показывал, что без меня вы не можете сделать ничего. И что если Бог благословляет, Он благословляет все, и землю благословляет. Благословляет все вокруг. И мы сегодня с вами видим, что не нужно бороться с колорадским жуком, не нужно копать эту землю, окучивать или еще что-то делать. Мы идем в магазин, покупаем кулечек картошки, овощи, фрукты, все доступно, все мы можем себе это иметь, ни в чем как бы не отказываем, не ущемляем себя. И вот поэтому пророк Агей говорит: обратите сердце ваше от сего дня и назад. Братья и сестры, давайте посмотрим, как мы жили там, что мы имели и что мы сегодня имеем. Я думаю, если мы посмотрим на то время, то наше сердце должно быть наполнено благодарностью. Что наше сердце должно быть благодарно. И я помню, когда в Казере собирались, встал вопрос, много нас стало. И американцы удивлялись, что мы подняли вопрос строительства молитвенного дома. Они говорят: мы 7 лет собирали для того, чтобы построить молитвенный дом. А вы тут прожили сколько-то, у вас ни денег, ничего нет, и вы хотите строить молитвенный дом. Братья и сестры, мы построили молитвенный дом. Мы имели благословение. Мы имели столько много видов служения. И сегодня мы хотим еще дальше расширить свои пределы, еще дальше хотим строиться. И я думаю, что Бог благословит все, если будет Богу угодно, то все будет благословенно. Но хотелось бы, чтобы мы помнили, для чего Бог переселил нас, как мы живем и что мы здесь делаем. Знаете, мне пришлось встречаться с пресвитерами американской церкви одной, и они прямо задали мне вопрос: ты знаешь, почему ты здесь? Я растерялся сразу, не смог сообразить, что, о чем спрашивают меня. Они говорят так, пастор, они говорят: а мы знаем, для чего вы здесь. Научите ваших детей, ваших внуков, как вы там жили, как вы сохранили свою веру. И передайте следующим поколениям. Мы, говорит, здесь жили, как в теплице. Мы не знали таких гонений, мы не знали таких трудностей, которые пережил ваш народ, ваши дедушки, ваши отцы. Вы что-то узнали. Братья и сестры, я думаю, что нужно передать, чтобы дети, внуки наши знали, передать веру, передать то, как наши деды, наши отцы, как мы остались верны в таких трудных обстоятельствах и как сохранили эту веру. В воскресенье хор пел такой псалом, мне понравились там слова такие: «Остановись, подумай, оглянись и оцени весенние посевы. Роняя листья лес, уходит жизнь, а где плоды в тебе живущей веры?» Дорогие братья и сестры, хотелось бы, чтобы сегодня мы обратили сердце наше на прожитую жизнь, на то, как мы прожили здесь, в Америке, с чем мы приехали, с чем мы сейчас имея материальные блага какие, какие благословения мы имеем духовные, какие плоды духовные мы с вами сегодня имеем. И когда-то Моисей в 89-м псалме говорит: «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». Братья и сестры, пусть это время, которое прожили, чтобы мы смотрели, проходя жизнь, увеличиваясь жизни, дни жизни наши, чтобы мы брали пример, чтобы мы брали опыт какой-то, оставляли людям пример, чтобы мы научились. Знаете, когда-то народ израильский выходил из Египта, ему было такое повеление: «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не дымилось сердце твое, и не забыл ты Господа, Бога твоего». Из 17 стиха. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем: моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Поэтому пророк Агей говорит: «Теперь обратите сердце ваше на время от сего дня и назад, когда еще не был положен камень на камень в храме Господнем». Братья и сестры, давайте мы вспомним, что мы имели и что мы сегодня имеем, что мы материально приобрели и как духовно мы выросли с вами. Давайте мы сегодня поблагодарим Бога за все милости и благословения. В этом есть воля Божья. Бог хочет, чтобы мы были благодарными. Это не потому, что сегодня пастор призвал нас к тому, чтобы мы молились, благодарили Господа. Нет, Бог хочет. Бог хочет, чтобы мы были благодарными, потому что мы Его наследие, и Он хочет, чтобы мы всегда за все благодарили. Послание Фессалоникийцам, 5 глава, с 8 стиха. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись бронью веры и любви, и вшлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем или спим, жили всегда с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». И 16 стиха. «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе».
Косари на лугу размахались острыми косами, что им Божий цветок, им бы сделать работу свою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость твою. Я на милость твою уповаю, Спаситель мой Господи, на милость, лишь только на милость твою. Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница, вера в то, что ты всем управляешь своею рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой. А иначе зачем ты поил меня дивными розами? Для чего показал мне любовь? и свою теплоту. Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту?
Напоминаем, что вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Баптистской Церковью города Сейлом.
Чтобы бросить под ноги скоту. Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершён сенокос, только я невредимый стою. И как в прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. И как в прежние дни, убиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою.
Пример, который я хотел бы сегодня вместе с вами прочитать, напомнить каждому из нас, это классический пример благодарности, записанный в Евангелии от Луки, 17 глава, с 11 стиха. Мы с вами прочитаем эту историю, произошедшую в жизни Иисуса Христа. «Идя в Иерусалим, Христос проходил между Самарией и Галилеей. И когда входил Он в одно селение, встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, Он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам Его, благодаря Его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Итак, братья и сестры, очень знакомый каждому из нас пример или же история, которая произошла в жизни Христа. Мы с вами неоднократно читали, изучали, смотрели на практические примеры. Хотелось бы сегодня для нас еще раз напомнить. Это то, что делает Писание для нас. Оно напоминает нам, чтобы мы проверяли свою жизнь и смотрели, сегодня мы можем считать себя благодарными людьми или нет. Можем ли мы сказать, что сегодня мы делаем все для того, чтобы по-настоящему быть благодарным? А когда мы читаем эту историю, мы видим, что эта история описывает нам, по крайней мере, два момента. Первое – это то, что Христос принимает тех, кого общество отвергает. Мы видим с вами, что встречаются 10 человек, непростых людей, людей, которые жили за пределами города, людей, с которыми контакта другие люди не поддерживали, потому что была причина. Это люди были прокаженные. И вы знаете, мы видим с вами, что эти 10 человек, они были сплоченными, они были одной группой. И то, что мы с вами можем заметить, что эти 10 человек, они принадлежали разным народам, скорее всего, вернее, это были все евреи, но кто-то из них был, скорее всего, иудеянин, то есть жил в Иудее, может быть, в Галилее, но был один, о котором здесь Писание конкретно говорит, что он принадлежал Самарии, или же жил в Самарии, был самаритянином. И здесь мы с вами видим, что когда пришла беда в жизни этих 10 людей, уже никакие пределы или же никакие то, что разделяло их, то, что бы в нормальной жизни было бы причиной для их разделений, эти все грани стерлись. Они все были одним. У них все была одна проблема. И вот именно эти 10 человек, они увидели во Христе свою надежду. Они увидели в нем то, что может принести им исцеление. И эти 10 человек, они взывают к Иисусу Христу. И они получают просимое. То, что Христос говорит, Он говорит им, что они, Он даже не спрашивает, кто они.
Он не спрашивает, какого вы сословия, он не спрашивает, в каком положении вы находитесь, как у вас внутреннее состояние. Вы знаете, у них есть одна нужда. И они понимают, что на сегодняшний день для них очень важно, чтобы они получили исцеление для своей плоти. Может быть, это будет эгоистично, но вы знаете, в тот момент, когда человек страдает плотью, он думает о том, что важно для него в данный момент. Мы не знаем с вами, что происходило в их духовной жизни, насколько глубоко они верили на то время Богу. Но мы видим одно, что они были очень сильно пропитаны этим страхом погибели, потому что, как мы с вами знаем, болезнь проказы – это смертельная болезнь. Это диагноз, который никогда не лечился и до сих пор не лечится. И они понимали, что дни их сочтены. И они увидели в Иисусе Христе вот эту возможность освободиться от этого бремени, возможность получить прощение. И когда мы с вами читаем, что это происходило вот на границе, как мы прочитали, он проходил между Самарией и Галилеей, вот это место, которое иудеи все пытались обойти. Самария, она всегда, ну, за много лет до рождения Иисуса Христа, это было местом, которое настоящие евреи, иудеи, они старались обходить стороной. Можно было сократить свой путь, когда люди передвигались из Иудеи в Галилею. Если бы мы имели карту с вами, то Палестина сама делится на три части. Верхняя часть – это Галилея, потом идет Самария и Иудея. И вот когда люди путешествовали из Иудеи в Галилею, у них был короткий путь, это надо было через Самарию пройти. Или для тех, кто уважал себя или очень считал себя таким правоверным, верующим Богу, и они не хотели оскверняться никаким образом, они делали более длинный путь. Они переходили Иордан, поднимались по другой стороне Иордана и потом переходили уже в Галилею. Но Христос, мы видим, и это уникально, между прочим, для иудеев того времени, для нас сегодня, мы видим, что Христос не поступал так, как поступали другие. И вы знаете, вот в этом и открывается Божья любовь для нас. Мы видим, насколько Христос, получается, ломал вот представления набожных людей, людей, которые считали, что они таким образом ближе к Богу становятся, игнорируя других, игнорируя своих же братьев. Но проблема была в этой культуре или же в этой местности, то, что они имели браки, которые не были иудеи с иудейкой, но они были смешанные браки, где были и язычники, прежде еще в 700 году до нашей эры, цари различные, которые завоевывали эту местность, они смешивали людей. И вот там как раз в этой местности, в Самарии, были люди со смешанными браками, где были и язычники, где были и иудеи. И поэтому чистые или чистокровные иудеи, они сторонились этого, они старались не иметь никакого дела с этими людьми. Они даже Христа как-то в одно время, иудеи, беседуя со Христом, они назвали его нарицательным именем. Мы читаем об этом в Иоанна, Евангелии от Иоанна, 8 главе, 48 стихе, там сказано так, когда был спор или же разговор между иудеями и Христом, иудеи отвечали ему и сказали: «Не правду ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Вы знаете, вот имя самарянина было именем нарицательным. Люди за этим не просто подчеркивали его принадлежность к какой-то группе, но они считали, что ты человек, который вообще с Богом ничего общего иметь не можешь. И вот такое было понимание у иудеев, что Христос пытался в своей жизни, вы знаете, особенности для тех людей, которые жили тогда, пытался это показать с другой стороны. Мы с вами, когда читаем о жизни Христа, мы увидим, что у него было много моментов, которые были связаны именно с Самарией. Мы с вами в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, читаем, что он встретился с самарянкой у колодца. Вы помните эту историю? Да? И это должна была быть самарянка именно. Можно было колодец в другой местности, в Иудее колодцев было много, в Галилее было колодцев много. Но он хотел встретиться именно с самарянкой. И мы помним, какое пробуждение там произошло из этой встречи. Мы с вами читаем о том также, это уже в Евангелии от Луки, в 9 главе, мы с вами читаем о том, как ученики его, Иаков и Иоанн, вы помните, они такую ревность имели о Христе, когда Христа не приняли, опять же, он проходил через Самарию, не приняли в одном самарянском селении, они говорят: «Господи, давай мы сведем огонь». И Христос запретил этому происходить. То есть у него были определенные чувства к этому народу, которые другие иудеи не могли воспринять. Мы с вами в 10 главе Евангелия Луки читаем историю, которую Христос употребляет, и там он тоже пишет историю о милосердном самарянине. Помните эту историю? Опять же, почему-то самарянин опять фигурирует там. Не какой-то другой народ, не иудей, но он говорит, что самарянин, и он подчеркивает вот эту другую сторону, которую для иудеев было тяжело понять. Они так были верны, как им казалось, Богу, так они твердо стояли на своих позициях, что они не замечали и другого, других вещей, которые Христос хотел им открыть на это глаза. И вот здесь мы с вами читаем в этой истории, где происходит эта встреча, где Христос говорит всего лишь небольшое им дает поручение, прежде чем они получили это исцеление, друзья, что повелевает им Христос? Он говорит, пойдите и покажитесь священникам. И вот я хотел бы, чтобы мы обратили на это внимание также, как немного нужно для того, чтобы великое дело произошло в жизни человека. Для этих прокаженных им нужно было немного. Это напоминает нам историю, которую мы с вами знаем из Ветхого Завета. Вы помните 4 книга Царств, 5 глава, где идет речь о Неемане. Помните такого человека? Почти такая же история. Тоже человек прокаженный, тоже человек понимает, что жизнь его, она не будет долгой. И он слышит от девочки о том, что в Самарии, то же самое, в Самарии, почему-то, посмотрите, как все завязано с Самарией, с местом, которое, я говорю, иудеи, они старались обходить стороной. Но он говорит, в Самарии есть священник, иди, пойди туда, он помолится, и ты станешь как младенец. И вот он приходит туда и получает вот это исцеление. Мы уже не будем обращаться к той истории, но вы хорошо ее помните все. Посмотрите, как много общего. И для того, чтобы получить это исцеление, для этих людей им нужно было послушаться Христа. В этом немногом. То же самое происходит в жизни Неемана. Вы помните, у его даже, если здесь мы не читаем о том, что ученики, или не ученики, а эти прокаженные, они возмутились и сказали, ну что ты там, не можешь сразу сказать, чтобы мы исцелились. Вот у Неемана было это, вы помните, когда ему сказал пророк, говорит, пойди и окунись в этой реке. Помните его возмущение. Что он говорит, мои реки, которые у меня на родине, они хуже, они намного лучше. Вот, и было это возмущение, пока наконец-то его рабы, его слуги, они не убедили его сделать, послушаться хотя бы в этом небольшом. Но мы видим, друзья, и в одной, и в другой истории, мы видим, что для Христа очень важно, насколько мы готовы послушаться даже в самом малом. Как великое и большое может произойти в жизни от малого послушания. И это то, что произошло в жизни этих 10 прокаженных. Они прислушались, они послушались. И у Христа было определенное ожидание. Когда он сказал, пойдите, пойдите, покажите священникам. Конечно же, Христос знал, что произойдет в следующие минуты. Он знал, что будет это исцеление. И когда он это сказал, друзья, мы с вами читаем нашу историю, и мы видим или слышим этот вопрос, который Христос задает им. И мы с вами прочитали об этом в 17 стихе. «Тогда Иисус сказал, не 10 ли очистились, где же 9?» То есть у Христа было ожидание, что когда они получат это исцеление, что что-то должно произойти в их жизни, не только внешнее физическое исцеление. Он ожидал, что их сердце начнет по-другому биться, в другом направлении, что на ум придут совершенно другие мысли. И это ожидание, которое Христос имел в отношении 10 прокаженных. Друзья дорогие, когда мы с вами думаем о себе, когда мы с вами находим себя в этой истории, то мы должны увидеть себя людьми, которые также без Христа были обречены на смерть, на верную смерть, друзья. Человек, который не знает Бога. Человек, который может даже всю жизнь ходить с Библией в руках, может всю жизнь посещать церковь, хорошую церковь, правильную церковь. Но если у него нет личных отношений с Богом, этот человек обречен на смерть. Как бы оно страшно ни казалось. Если у этого человека родственники всеверующие, если у человека друзья всеверующие, ему нравится быть в верующем обществе, но у человека нет личной жизни, у человека нет желания приближаться к Богу, нет желания молиться, нет желания жить для Бога. Братья и сестры, это человек обреченный, это человек, который имеет вот эту духовную проказу. Это значит, что его жизнь, когда она прервется в один момент, это значит, что он расстанется. Расстанется со всем этим миром, который ему, казалось, ему принадлежит. Этот человек погибший. И поэтому мы с вами, друзья, должны понимать, что очень важно для нас понимать, кем мы являемся без Христа. Если нет этого понимания, тогда мы будем продолжать жизнь, как нам кажется, правильная жизнь, а Христос смотрит на эту жизнь, как жизнь прокаженного. И эта жизнь, она имеет свои последствия. И вот здесь мы, друзья, читаем эту историю, она нам очень ярко показывает о том, в чем заключаются настоящие характеристики благодарности. Вот когда Христос, как мы сказали, Он имеет ожидание, когда Бог дает нам спасение через Своего Сына, освобождает нас от проказы греха, Он ожидает от каждого из нас, что мы вернемся к Нему, что мы поблагодарим Его. И когда мы с вами смотрим на эту историю, мы можем увидеть несколько характеристик искренней благодарности. Я уверен, что те люди, те 9 человек, они по-своему были благодарны. Вы знаете, я не думаю, что они были настолько неблагодарны, настолько они были, ну, людьми как бы вообще удаленными от этого, но они не сделали то, что сделал один. И я хочу обратить внимание, друзья, это всегда так. Это всегда такая пропорция, ну, может быть, не как вот здесь, да, но 1:10, посмотрите, 1:10. Из 10 человек только один, кто вернулся. И эта история, друзья, говорит нам о том, что вот так в нашей жизни. Мы должны понимать, что когда люди идут навстречу Богу, это обычно маленький процент. Маленький процент. Мы не говорим сегодня 1:10, 1:20, но всегда есть большинство, которое не идет к Богу, которое может заниматься всем другим, но оно не имеет такого сердца, открытого для Бога. Оно не имеет желания поблагодарить Бога. Может быть, есть какая-то своя, какие-то свои причины, они находят, и мы даже не знаем, читаем об этом, можно по тексту прийти к такому заключению. Но они, наверное, пошли, как Христос сказал. Что Христос сказал сделать? Пойти показаться священнику. Ну, так же сказал Христос, пойдите и покажитесь священнику. И, возможно, те 9 человек, все, что они делали, они исполняли поручение Христа, они шли показаться священнику. Мы не знаем, история умалчивает об этом. Но мы с вами знаем одно, что то, что сделал самарянин, он сделал правильно. Он из всего того, что могли сделать люди, поступил самое правильное. Он сделал так, чему побудило его сердце, друзья. Казалось бы, да, даже нарушил слова же Христа. Христос сказал, пойди покажите. Не успели они еще дойти до священника. Очистились, сразу вернулся. Хотел поблагодарить. Хотел воздать славу тому, кто это сделал. Потому что он понял, что Бог сделал в его жизни. Он понял, что теперь его жизнь имеет шанс. И вы знаете, друзья, вот это характеристики искренней благодарности, которые мы можем увидеть с вами из этой истории. И первое, на что я хочу обратить внимание, чтобы мы увидели в этом человеке, что он не посмотрел на свое окружение. Вы знаете, искренняя благодарность, она не смотрит на других. Она не говорит, о, ну этот так себе благодарит, этот вообще не благодарит, а эти вообще пошли в другое направление. Ну, может, и я с ними пойду, но как-то не надо отделяться. Вы знаете, вот этот мир, в котором мы живем, он побуждает нас к этому. И, к сожалению, может быть, сами того не замечая, мы находим себя вот в этом положении, когда мы смотрим на других. Мы смотрим, ну, этот не молится вслух, этот тоже не молится вслух. Ну, кто-то там на балконе помолился вслух, ну, мы же его не знаем, а вот рядом со мной никто не молится. Что я сейчас буду молиться вслух? Я просто вам, друзья, рисую как бы картины, с которыми мы можем себя отождествить. Но если сердце наше действительно горит для Бога, и если мы действительно с вами раскрыты для Бога и понимаем, какое чудо Бог сделал лично в нашей жизни, да, может быть, это было давно, может быть, мы не вчера с вами покаялись и уверовали, может быть, уже прошли десятки лет с тех пор, когда мы встретились с Богом, но значит ли это, что наша благодарность Богу, она должна быть сегодня меньше, она должна быть слабже, что у нас в сердце ничего не происходит. Я так не думаю. Я думаю, что Писание говорит, чтобы мы возбуждали себя, чтобы мы действительно могли каждый день, каждый раз могли оценивать эту милость, которую Бог явил каждому из нас. И чтобы мы никогда не смотрели на то, что происходит в жизни окружающих нас. Потому что не всегда это хороший пример. И вот этот прокаженный, он не поступил, как 9 из них. Он вернулся. Он не посмотрел на окружение. Второе, на что я хочу обратить внимание, он не посчитался с временем. человек получил новую жизнь, можно сказать. Человек заново родился. У человека есть возможность теперь делать то, что он никогда не мог делать из-за болезни. Вернуться в город, вернуться к своим родным, заняться своим ремеслом. Или что бы он мог... Мы не знаем с вами жизнь и судьбу этих людей до того, как они стали прокаженными. Но можно было сделать, так много открылось возможностей. И вы знаете, друзья, этот человек, самарянин, он вернулся. Он не посчитался со своим временем. Он подумал о том, что ему нужно встретиться с тем, кто его очистил. Ему нужно поблагодарить. И для нас с вами, я вижу урок, который я для себя беру, который я хочу, чтобы каждый из нас, мы тоже взяли из этого урок. Друзья дорогие, есть много вещей, которые претендуют на наше время. Много. И я не скажу, что это вещи не нужны, они все нужные. И все важные вещи. И иногда мы с вами пытаемся найти вот этот момент, что важно, что нужно, и к чему отдать предпочтение. Как вам кажется, наша благодарность Богу, наше открытое сердце для Бога, является ли это первостепенным в жизни христианина или нет? Если вы спрашиваете себе этот вопрос, то ответ, конечно же, да. Потому что это первое, что Христос хочет видеть в каждом из нас. Братья и сестры, что мы с вами учимся быть благодарными людьми. Потому что это сердце приятно для Бога. Человек, который начинает свою молитву со слов благодарности, это правильная молитва. Человек, который во всем своем окружении видит вещи хорошие, за которые он благодарит Бога, даже в моменты переживаний, даже в моменты каких-то трудностей, друзья, тогда, когда весь мир, казалось бы, говорит о том, что человек должен замкнуться в себе, что человек должен потерять веру, потерять какую-то надежду, вообще, может быть, перестать молиться Богу. Он даже в такие моменты должен находить возможность поблагодарить Бога. И это то, на что Бог рассчитывает. И мы с вами всегда должны не скупиться на время, которое мы тратим в благодарности Богу. Это то, что сделал этот самарянин. Он не посчитался со временем, что ему нужно, может быть, прийти ко Христу, а может быть, потом дальше пойти еще дальше дела свои делать. Он потратил на это свое время. Он также, мы с вами видим о том, что он прислушался к своему сердцу. Он пришел, и когда он подошел ко Христу, мы с вами прочитали в 15 стихе, видя же, что один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Это мы уже об этом говорили в прошлый раз, когда мы с вами имели собрание, я об этом немножечко говорил. Повторюсь просто эту идею, что нельзя быть скупым на благодарность. Вы знаете, это, наверное, один из наших таких парадоксальных моментов в христианстве. Есть даже стих, один из стихов, который время от времени, я помню, мужской хор как-то цитировал, «Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана». Вы помните вот этот стих и эта поэзия, которая и не только в стихе, и в песнях иногда выражается. Но почему? Почему бывает такое, что в жизни христианина, в жизни человека прощенного, вот есть радость? Не скажешь, что человек не радуется, но по нему не скажешь это. Нету какого-то такого огонька, который бы горел, может быть, в глазах, который бы был бы в этом духе, таком радостном, приподнятом настроении, чтобы подымалось. Потому что невозможно, друзья, настоящую благодарность отсоединить от наших чувств. Нельзя подойти ко Христу, быть полным, серьезным, сказать: «Господи, я благодарю Тебя», и пойти своим заниматься, потому что действительно ли ты благодаришь Бога? Действительно ли ты понял, что произошло в твоей жизни, потому что Бог оказал тебе столько милости? Вот пример самарянина является одним из самых красных, ярких таких примеров, когда человек по-настоящему благодарен Богу. Он, написано, возвратился громким голосом, прославляя Бога. Опять же, не смотрел на других, не смотрел и не думал, ну что обо мне подумают, вот я сейчас стою здесь, кричу, или же прославляю так вот Иисуса Христа. Он об этом не думал. У него это было на сердце. Настоящая радость, настоящая искренняя благодарность, друзья, она будет преображающей благодарностью. Мы действительно, друзья, с вами, наше лицо будет светиться. Мы не будем с вами угрюмыми от того, что у нас так много проблем или переживаний, потому что они у всех у нас есть. Вы знаете, здесь нету ни одного человека в зале, у кого нету никаких проблем. Они у нас у всех есть. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Но почему у некоторых людей светится лицо, а у некоторых оно мрачное. Почему, друзья? Мы должны проверять себя. Потому что проблема не во внешнем, проблема не в материальном положении, проблема не в социальном строе, проблема не в том, в каком доме я живу или на какой машине я езжу. Проблема всегда в сердце. Проблема в том, насколько я сегодня открыт и понимаю и благодарю Бога. Потому что настоящая искренняя благодарность, она обязательно будет преобразовывать наше сердце, а с этим и наше лицо. Мы с вами будем действительно выражать эти эмоции. И последнее, на что я хочу обратить здесь внимание, это что искренняя благодарность, она обязательно будет приводить в состояние еще более глубокого смирения перед Богом. Это то, что произошло у этого самарянина. Когда он пришел, он не просто громким голосом восхвалял Бога. Мы с вами прочитали, что он пал ниц. Мы прочитали с вами, и пал ниц к ногам его, благодаря его. Братья и сестры, невозможно по-настоящему быть благодарным Богу и все-таки чувствовать какой-то свой вес в этом мире. Вы знаете, настоящий христианин, который по-настоящему узнал или прочувствовал Божью милость в своей жизни, это человек, который смиряется и еще больше будет смиряться. Он будет молить Бога, чтобы Бог учил его этому смирению, потому что это то, что Дух Святой обязательно будет побуждать в жизни нашей. И я хотел бы, чтобы каждый из нас, друзья, когда мы читаем об этой истории, когда мы проверяем себя, и мы спрашиваем себя, могу ли я сегодня назвать себя человеком благодарным Богу? И если да, то почему? Что является сегодня оценкой такой, или какой характеристикой обладаю сегодня я? Смотрю ли я на других? Никто не благодарит, почему я должен благодарить? Или я все-таки не смотрю на это? Не боюсь ли я потратить время на то, чтобы поблагодарить Бога? Может быть, из моей молитвы, которую я говорю в церкви, пусть будет 50% моей благодарности, друзья. Ведь согласитесь, это, наверное, самое сложное, что мы можем сделать, чтобы мы могли в молитве больше, чем 5% уделить благодарности, чтобы это не было просто хорошим началом для нашей молитвы. Благодарю Тебя, Господи, но Ты видишь, дай мне. И спасибо, что ты услышал меня. Вы знаете, друзья, мы много так молимся, но я считаю, что когда мы с вами имеем общение совместное в церкви, это будет хорошим стимулом для нас, чтобы мы могли действительно благодарить Бога больше. Может быть, когда мы дома будем молиться, за закрытой дверью, вот там будет место, где мы действительно принесем пред Богом все наши нужды. Хотя и там нужно не забывать быть благодарными. Но здесь, друзья, давайте мы действительно продумаем и помыслим, и попросим Бога, чтобы Бог положил нам на сердце, за что ты и я сегодня благодарен Богу. За наше спасение, за наших детей, которые с нами. За то, что у нас есть достаток. Есть так много, за что мы должны быть благодарными Богу. Поэтому не будем скупиться на время, друзья. Будем быть благодарными Богу во всем. Мы также будем стремиться к тому, чтобы эта благодарность, она преобразовала наше сердце. Чтобы мы с вами получали радость. И чтобы другие не думали, может быть, мы благодарны или нет. Они точно знали. Они посмотрели на нас и сказали, вот ты совсем другой. Ты совсем не похож на других. Почему? Потому что твоя жизнь, ты, может, даже и ничего не говоришь такого духовного, но твое лицо светится, друзья. А лицо не может светиться, если сердце будет грязное. Если сердце будет неблагодарное, то оно, естественно, и будет отражаться в нашей жизни. Оно так и есть. Поэтому пусть Господь действительно работает над нашими сердцами, чтобы и внутренность, и внешность выражала вот эту радость, были вот эти эмоции важные. И последнее, то, о чем мы говорили, чтобы мы молились о том, чтобы Господь учил нас смирению. Это то, в чем я вижу, насколько я в этом сильно нуждаюсь. Казалось бы, вроде смирился, но ты видишь, как много еще этого несмирения время от времени проявляется. И это постоянный процесс, друзья. Я хочу, чтобы мы поставили себе это за цель, потому что искренняя благодарность, она обязательно будет учить нас и побуждать нас еще более глубокому смирению. И тогда, когда мы все это практикуем в своей жизни и будем практиковать, мы с вами, друзья, будем замечательным примером для других, которые смотрят на нас, у которых нету, может быть, силы для благодарности, которые видят только проблемы, возможно. Но мы, друзья, являемся или примером для них в лучшем, или худшему. Или же мы действительно воспламеним и их тоже быть благодарными. Или, наоборот, мы будем примером, который они скажут, ну, и он такой же, как и я. Когда-то апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 4 главе, 15 стихе сказал следующее. «Ибо все для вас, он говорит верующим, чтобы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию». Вот так Писание нас побуждает. Он говорит, что вы, когда вы понимаете, что для вас Бог сделал все, там он, если мы прочитали всю главу, он пишет о том, что он имеет и что через него Бог делал. Но если бы мы с вами, друзья, тоже так же относились к себе, мы понимаем, что Бог дает нам очень много благодати. Очень много. И эта благодать не для того, чтобы мы просто пользовались сами в себе, были такими эгоистичными, но чтобы мы могли, как мы прочитали с вами, чтобы обилие этой благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию. Чтобы мы могли зажигать других, быть благодарными Богу. И я приглашаю всех нас, чтобы сейчас мы могли в коротких молитвах, но молитвах горячих, молитвах, которые были бы наполнены благодарностью, воздать славу Богу и быть этим замечательным примером друг для друга. Аминь.
Остается только напомнить, что вы прослушали радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, где пастором является Евгений Валерьевич Корчагин. И сегодня наше внимание было приковано к словам апостола Павла, записанных в первом послании Фессалоникийцам, 5 главе, 18 стихом. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Итак, напоминаю, что наша программа выходит по субботам 7 часов вечера и в воскресенье 7 часов утра. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.